Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Воспоминания о Волге». Радиоочерк журналистки Маши Риховской. «Величие и трагедия могучей реки». «Звон колоколов в старые времена прекращался, когда рыба шла на нерест». «Берегли кормилицу». «Затопленные русские города», «Водохранилище и водогноилище», «Трагедия перевернувшихся в стремнине студентов» и многое другое в очерке «Воспоминания о Волге». Впервые в эфире 19 марта 1999 года.
Я побывала на Волге в 4 года. Родители повезли меня по московской кругосветке «Волга», «Ока» и «Москва-река». На теплоходе я подружилась с девочкой Аней. Помню, как в Нижнем Новгороде, тогда Горьком, травянистый откос берега весь краснел от божьих коровок. Анина бабушка, уроженка Плёса, отправилась в свое прощальное путешествие по Волге. Пусть Волги, по ее словам, уже не стало. Воспетая река превратилась в цепь водохранилищ. О Волге она говорила как о родном человеке, на ней созданы тромбы. С гордостью дородная старуха рассказывала нам, как спасла «Жигули» от постройки очередной ГЭС. Гидрологу ей удалось убедить высоких чиновников, что пористые породы «Жигулей» не удержат воду. Вот что пишет в своем вахтенном журнале писатель Юрий Казаков, путешествовавший по Волге в парусной шлюпке «Вега» летом 68 года.
11:20. Вот только что снова заглох и снова завелся мотор. Еле-еле взяли нас на буксир и затащили в пошехонье. Удивительно, с детства как-то запало в душу смешное слово «пошехонцы», что-то вроде странников. А это всего-навсего река Шихона и места в низовьях реки «Пошехонье». Городок маленький, как все наши города такого рода, Ростов, Углич и прочие, купеческий, мещанский. Дома то каменные, старые, безо всякого стиля, или поновее, в стиле русского барокко, с фризами, виньетками и прочим, то деревянные, с резьбой по наличникам и карнизам. И пахнет выгребными уборными, пылью, травкой, муравкой, прорастающей между камнями, огородами, старым деревом. И тут же асфальт в центре, автобусная станция, почта, банк, кафе, торговый центр. Как напомнило мне все это Ростов. Только нет тут ростовского Кремля. Все поломано. Зимний собор и остальные церкви. Когда читаешь и слышишь все время «Волга великая, могучая, матушка» и прочее, то досадно становится. Думаешь об этом, как о надоевших штампах. Но когда идешь день за днем по реке, минуя шлюзы, города, деревни, леса, поля, и идешь не час, не два, а дни, недели, то вдруг со щемящей гордостью осознаешь себя сыном страны великой и действительно знаешь уже сам, что Волга и матушка, и могучая.
Мой отец ходил на Веге вместе с Казаковым, и отцовские рассказы о страшном шторме на Рыбинском водохранилище были другим детским впечатлением, связанным с Волгой. В доме бывали шумные с красными лицами папины друзья из команды Веги. Они то шли с Ваганькова от Казакова, то отмечали годовщину похода. Дни рождения праздновали тоже всей командой. Оно и понятно. Вместе пережили смертельный момент, едва не утонули. В моем детском сознании рассказы о плавании над затопленным городом смыкались с услышанной легендой о городе Китеже. Только со временем очевидной оказалась разница между тем и другим. Китеж ушел под воду, спасаясь от Батыя. Малога и другие русские города и села погребены нашими руками.
Прекрасны мои ходы качества. Прекрасны мои. Она как чайка взлетает на волне. Вот так она порхала. Когда казак увидел, первый раз на фотографии показали, казаков, да, ее, он сказал, какая она красавица. Я узнал только из дневника, вот сейчас мне Толя показал, что Лондон отказался ехать на празднование, у него было приглашение королевы, празднование, день рождения. Он отказался и сел с нами на лодку. Давайте чайник выключим, и мы выпьем немного.
Там гимн сочинили, вот выходим до фарватера, а его и не видать. Дорогая наша батя, как тебя не вспоминать? Тут давно мотористы заводили вечный спор. Они были пессимисты, не заводятся на то.
И там город был, старинный город. И развелась эта вода, огромная водохранилище, берегов не видно. А под этим дубовые леса. Когда-то ленинградские водолазы, аквалангисты, сняли фильм и показали эту Малогу затопленную. Церкви, погосты, покосившиеся кресты железные.
Строительство Большой Волги развернулось в период третьей пятилетки. Тогда и позже на Волге было посажено 12 ГЭС и 9 водохранилищ, не считая трех Камских. Рыбинское водохранилище до некоторых пор оставалось крупнейшим в мире. В него впадают 64 реки.
Вот этот год мы открыли первыми плавание через Рыбинку на парусах. Это точно совершенно, потому что было очень трудно пробивать клубу, морскому клубу, который нас выпускал. Было трудно пробивать, вот пусть той аварии, вот, которая была, ну или как катастрофа там.
Вот со студентами.
Да, со студентами. Что это были студенты МГУ.
Девчонка одна спаслась.
9 человек. Скажите. Не спаслась она тоже. Она плавчиха была прекрасная. Их было 9 человек. И когда их перевернула, она единственная, которая поплыла вот в эту деревню Колобово. Она же видела, на Косогоре стоит деревня. И уже перед самым вот выходом, казалось, вот она доплыла, ее подняла волна и бросила на пень, где торчал кол. И она грудью ткнулась и насквозь ее прошла.
Георгий Александрович Беллер родился в Сталинграде, волгарь, как говорят, автор научных трудов по геологии и экологии. Абсурдность нашего природопользования он растолковал мне на детском примере о несовершенной кастрюльке, из-за которой мы теряли годовую выработку электроэнергии крупнейший ГЭС.
Я чувствую, что тянет она меня, и земля эта, и река эта, и без воздуха, без этого речного, без берегов уже как-то вот у меня и сил не хватает. Я вот если не съезжу каждый год по Волге, как-то я себя чувствую не так. Помимо того, что это моя родина, в общем-то, я так полагаю, что это становая река России. Она перенесла всю историю. Если ее до конца загубить, то, наверное, и России не будет. Иными местами проплываешь, и будто бы не по реке плывешь, а по какому-то лугу. Под пароходом водоросли эти, как трава колышется. Это в основном на этих водохранилищах, которые Астафьев, по-моему, великолепно назвал водогноилищами. В одно время у нас начали производить электроплиты бытовые, которые экономили больше топлива, но забыли, что к этим электроплитам надо соответствующую и посуду изготавливать. Оставив старую кастрюльку на новую электроплиту, там получается такой зазор, такие несоответствия, что тратится масса энергии. В год тратилось энергии столько, сколько могла выработать вся братская ГЭС. Довоенная еще, до 30-х годов, Волга была совершенно не та. Она сохраняла тот патриархальный или матриархальный дух, который был и прежде. Когда, допустим, во время нереста рыб, когда рыба шла на нерест, там подвязывали в церквах колокола, чтобы не звонили они и не тревожили звоном рыб. Уже об этом забыли, и те церкви уже затоплены, торчат из воды. Ну, Сталинград довоенный, конечно, не тот был, как сейчас. У нас дом был, стоял на краю берега, был спуск, извоз так назывался. Вот там извозчики везли всякие грузы, в том числе воблы, это были мешками прям. Лежали прям по копейке за мешок.
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Воспоминания о Волге».
В 1950 году было принято сталинское постановление о семи великих стройках коммунизма. Это постановление предполагало строительство Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростанций на Волге, Волго-Донского канала, Каховской ГЭС на Днепре, а также Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов. Строительство Куйбышевской ГЭС шло в историческом постановлении первым пунктом, рассказывает Юрий Михайлович Демидов.
Я закончил школу в 1953 году в городе Актюбинске в Казахстане. Мы с моим другом Стасом Азбукиным умчались поступать в Куйбышевский авиационный институт. Я не добрал 1 балл, Стас не добрал 2 балла. Решили с горя завербоваться куда-нибудь подальше, чтобы никого не видеть, никому не рассказывать о своем позоре. Есть стройка коммунизма рядом под боком. Куйбышев гидрострой. И началась у нас жизнь на Куйбышев гидрострое. Бывшие зэки, озлобленные, изрисованные татуировкой. И, в принципе, там бесконечно были драки. Кого-то зарезали, кого-то изувечили. Попали мы в связь, рыли траншеи, ставили столбы, протягивали связь между отдельными точками. Но в основном земляные работы. Установили нам оклад 600 рублей. Для нас это были огромные дикие деньги строить. Значит, строили, конечно, в основном заключенные. Там огромные колонны каждое утро, через часов 7, наверное, шли на котлован, огромный котлован около Волги, там в горах. В бригаде у нас был бригадир, бывший участник войны, нервный, крикливый. Мощником у него был глухонемой, тяжелый, так огромный парень, но который во всем слушался своего бригадира. Каждое утро, часов 7, огромная колонна шла из зоны в котлован. Серый, это как будто огромный червяк полз. Но один раз мы вдруг услышали вроде как горох по жестяной крыше. И кто-то начал кричать, что смотри, смотри, значит, мы выскочили, смотрели, значит, колонна взбунтовалась. Ну, эту колонну вели по бокам автоматчики с собаками впереди, там пулемет танковый. Колонна взбунтовалась. Начали кричать, что нужно, чтобы Ворошилов знал о чем-то. И вдруг из колонны, значит, полетел камень. Завернута в нем была бумага и деньги на телеграмму Ворошилова. Ну, бумага упала недалеко от нас, но это кто-то хотел поднять. Подбежал охранник, вырвал. И был приказ колонии лечь, колонна не ложилась. После этого были выстрелы по колонне. Колонна с визгом, с воем, с таким это легла. После того, как это повели ее потом дальше, человека 4 остались лежать на дороге.
А в той земле, где Рыбинское море теперь шумит, где белый теплоход кричит в тумане, чувствуя в моторе живую боль, и сбрасывает ход, как бы поклон последний отдавая, и вторит криком встречные суда да чайки, и волна береговая в глухую память плещется, когда решили землю сделать дном, и Волгу пустили в эти поймы и луга, и облака из мутных вод, как саван погребальный, всплыть не могли. Плывите корабли путями века, венозной синью сухопутных карт. Над лесом строевым, где Ян Сапега поляков положил, где Волга Балт провел на север шлюзы и заводы, систему мариинских лагерей, где плещут воды многие народы. Плывите же дорогою бедным маршем, поднимайте якорь над жизнью той, что под воду ушла, над косточками русскими, где пахарь почил на дне, и пусть колокола подводные звонят, пусть бьются била у побережий новых Атлантид, над китежем вздымающим стропила, где хриплый петушок еще кричит.
Речники, если речники отстаивались, которые ходят на самоходках, они оставились в бухтах во время шторма, когда не узнали штормовое предупреждение, большие корабля.
Корабли, да.
Да, отстаивались. А мы поперлись на такой паруснике. Это же даже не яхта, это она же открытая посудина. Когда мы стали проходить вот это вот Гаютино, была возможность нам уйти вправо. Но мы же не предполагали, что нас ждет после этого. Что ждется буквально вот через несколько минут на нас навалится шквал. И мы решили, конечно, идти до Череповца. Еще километров там 100. И вот оно как-то все стало такое лиловым, чернильно-фиолетовым небо. Мы поднимаем паруса, все, это Грот, Фок и Стаксель генуэзский. Вот парусники, если нас слышат, они знают, что такое генуэзский, генуэ. Это огромный стаксель, он захватывает пол лодки. И они все наполнились и загудели. Вот такой звон, и шкаторины заиграли с таким трепетом. И понеслась она у нас, вот как птица. И полетела с попутным, это самое красивое, может, что было у нас в жизни. Тело, и такие крутые вот гривы, знаешь, такие конские гривы, волны. Закручивает, закручивает. И она все больше поднимает корму, и руль отрывается от воды. И ты уже не рулишь, а то нужно, чтобы, когда вот падаешь, то хотя бы не подставить бок. Ты понимаешь, что если ты подставил
лагом,
лаг называется, лагом стал к волне, можешь их хлестнуть. Обогнал нас один теплоход.
Ой, красивый.
Палубный. Трехпалубный большой пароход обогнал нас.
Ну раньше,
между Гаютиной и Мягко обошел, и они прям вот близко подошли к нам, чтобы посмотреть на нас. Там пассажиры высыпали. Идет такая лодка красивая, двухмачтовая, на парусах на полных. И сидят какие-то люди
придурки
в шапках, неуклюжие такие. А вот перед Мягцами случается вот что. Подходит один из матросов, Витя Хариков, и говорит: командир, гик давит на ванты. Кто-то отпустил фал не того паруса, который нужно было бы срубить. Отпустили передний, самый ведущий парус, таксель.
Штормовой.
То есть падает не штормовой, а ведущий. Так что же здесь штормовой? У нас все паруса были. Нет, они бы не были, штормовых мы не ставили.
Это подконец было уже, когда...
Да. То есть срубили, и тот фал убрали. И тогда лодка, что тут делает, бьет ветер в этот парус и разворачивает его боком к волне. А и в этот момент несколько волн перекатывается, и лодка взлетает. Казак в это время упал на коленки и сказал, и как он сказал, простим друг друга.
Да, простим друга.
Простим друга. То есть люди понимали, что это уже конец. Руль мой уже ничего не мог сделать.
За шумом и застольными спорами команды всегда стоит чистый, как бы уже оттуда льющийся голос Казакова, непогрешимый в своем знании и о том походе на веги, и вообще обо всем на свете.
А потом был дикий шторм, и при высокой волне мы, потеряв ориентиры, уткнулись в отмель, на которой стояла разрушенная церковь. Медленно придвигаются буи, красные и черные, страшные, в полумгле. Только вспомнить, как бы пережить заново восторг от беззвучного полета над волнами, шипение, разваливаемое не носом даже, а всем пузатым днищем воды в Рыбинском водохранилище, и огонек на палочке, как свечка на носу, как мы стукнулись о мель на малой уже скорости, как полетели бы ребрышки нашей веги, если б шли мы под всеми парусами. Это как месть оскорбленной, попранной святыни, церковь. Ее страшные во тьме арочные проемы на месте бывших паперти и алтаря, кроваво-мерцающий знак, шум на отмеле, волны, летящие почти горизонтально, брызги от разбивающихся о борт лодки волн, лица белыми пятнами, глядящие как бы на меня из-за борта, из кипящей тьмы, и наши крики, уханье, вопли, а потом бьющий меня по лицу мокрый стаксель и врезающийся в ладони фал.
Чернота, чемень, невозможно, облака не висят низко, дождь льет.
Мы уже сутки почти на скорость несет. Проголодались, командор
говорит,
корми. Я ломал буханки о колено. И на двух банку сгущенки.
Сгущенки пробивал.
Пробивал две дырки.
Да.
И вот Казаков перед тем сказал, простим все друг другу, торжественно так. Явимся на тот свет.
Мы не успели.
А тут он, слышу, кому-то говорит, они едят этот хлеб и по очереди сосут молоко из банки. И тот говорит, ты что, сука, из моей дырочки сосешь?
Что сделано, то сделано, но все все кровно. Останется и впредь. Мы заплатили больше, чем просили. Зачем же плакать, если можно петь? А где язык запнется у поэта при свете дня или ночной звезды? Станет как восьмое чудо света, белеясь колокольня из воды. Пусть станет как восьмое чудо света, белеясь колокольня из воды.
Вы слушали передачу московской радиожурналистки Маши Ряховской «Воспоминания о Волге». Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Рыбаки. Уважает ли рыбак рыбу? Подход нужен и к человеку, и к рыбе. Мозги, говорят, маленькие, а соображает». Ну, за первую пойманную. «Водка, рыба, рыбаки». Записи Игоря Померанцева. Впервые в эфире 19 марта 1999 года.
Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Сегодня я приглашаю вас на волжский лед, к лункам, пробуренным нижегородскими рыбаками-любителями Владимиром.
Рыбалка с чего начинается? Ведь самое главное – это встретить солнце. Рано утром, когда оно вылазит из-за леса, красная рябь появилась первая на речке. Вот благодать!
Дмитрием.
Первый лед тонкий. Приехали мы с дядькой с моим. Ночью выпал снег. Чистый совершенно. И одинокая цепочка следов. Мы идем смело по этой цепочке следов. Эта цепочка следов кончается. Майна. Полыня, то есть. Цепочка обрывается, обратного следа нет. Мы обратно на цыпочках и оттуда ушли.
И Николаем.
Натяжку. Ай, хорошо. Ой, ай, держать его. Оп-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па.
Во, ни хвоста нам, ни чешуйки. Куда пойдем?
За вариант.
За большими ершами или за маленькой плотвой?
Ерш, он от нас никуда не уйдет.
Ну, за это и выпьем.
У микрофона Игорь Померанцев. Этот выпуск «Поверх барьеров» у нас выездной. Представьте себе весеннее утро. Мы на льду Грибного канала. Позади Нижний Новгород, на противоположном берегу Старообрядческое Заволжье. В метрах 500 ока впадает в Волгу. Вы только что слышали, как мои спутники, нижегородские рыбаки-любители Николай, Дмитрий и Владимир чокались. Они инженеры, средний возраст 40 лет. Сейчас они начинают бурить лунку.
Какая здесь толщина льда?
Метра полтора примерно. Первую лунку сейчас, как только начнем бурить, посмотрим, там будет видно.
Ну, не провалимся?
Мы? Нет. Если уйдем туда вот на закраину, вот там провалимся, а здесь нет.
Сантиметр 80. Какая рыба здесь водится?
Ой, рыбы очень много водится. От белуги, кончая ершом.
Лещ, ясь, голавль, сапа, сейчас плотва, окунь, щекунь, да. Рыбы очень много всякой. Но надо поймать ее. Самые вкусные уха из ершей из волжских. Уха здесь на Волге специфическая, одинарная, двойная, тройная. Но обязательно нужно добавить в уху водочки 100 грамм. Прям в юшку вот в эту вот.
Сейчас запустим. О, пошло. Маленькая дрочка. Извиняюсь. Ну, по-нашему, конечно. По-рыбацки. Если она там есть, то должна взять. Мотыль у нее вкусен. Ой. Как говорится, сам бы ел, да рыбе надо.
Насчет мотыля. На моих глазах человек съел коробок мотыля за стакан водки и не поморщился. Это быль, я видел. Кто такой мотыль? Личинка водяного комара.
Мы говорим, рыба вкусная, невкусная, костлявая, не костлявая. А бывает рыба хитрая или умная?
Хитрая, конечно, есть. Скажем, если лещ, он подходит сверху. Крючку начинает в себя всасывать все, что там находится на нашей наживке. И кивок обязательно должен подняться. Вот ждешь этого момента, когда он сначала падает чуть-чуть, потом поднимается, когда он поднялся, вот его подсекаешь и берешь. Вот тут уже сам процесс вываживания. Это нужно почувствовать. Запустишь, когда его подцепишь, и еще лечь. Хорош, аж вот усы, вот топорщится натуральным образом, бух, как у кота. Вытащишь его, сидишь, руки дрожат. Вот я не курю сам, все равно возьмешь сигаретку, закуришь. По первому лещу обязательно 50 грамм. Обязательно, а иначе рыбу спугнешь.
Дмитрий, а в вашей жизни была самая умная или самая хитрая рыба?
У нас в деревне, в Кировской области, куда я ездил с самых маленьких лет, на все лето. Начинался у клейки с маленькой, а крупной рыбы в реке тогда еще водилось, ее было достаточно много. Я не знал, что это за рыба. Мы купались, рядом с нами она издавала эти всплески, бульки, хвостом играла. Вот, она манила меня, но я не мог ее взять никак, потому что я не знал, что это за рыба. Маленечко подрос, и я вычитал, что это все-таки ясь должен был быть. Вот, а ясь, самая лучшая насадка для него, считается горох. И горох нужно в печке распарить. Потом пару дней еще не ловить на этом месте, а просто прикармливать. Что я, собственно, все и сделал по правилам. Два утра и два вечера подряд я давал себе труд раскидывать этот распаренный горох. А на третий вечер я пошел с младшим моим братом туда, вот, не веря, собственно, в успех. И забросил одну удочку, стал распутывать вторую. В это время поклевка на первой удочке. Пока я распутывал, я, естественно, проспал эту поклевку. Я опять насадил горошину, забросил первую удочку, продолжая распутывать вторую, снова поклевка. Я опять проспал. Тогда я все внимание уделил первой уде своей. А мой младший брат смеется. Это мелочь, говорит, теребит. Или рак. Ну, когда я подсек, и удилище в дугу загнулся, и в результате все-таки я выволок язя килограммового, это была победа. Моя маленькая победа на этом рыбном фронте. Вот я тогда поймал 4 язей.
Димка вот рассказывал про язя, говорит, самая умная рыба. Он врет. Самая умная рыба – жерех. Жерех. Жерех, Дим. Голавль умен, но жерех еще хитрее. Он любит мелкую рыбу, но просто так он нигде. Он вообще очень осторожный, очень серьезная рыба такая, и приятно вытянутое тело. То есть его вот вытаскиваешь, даже какое-то ощущение от него, какое-то что-то такое у него мужественное. У Высоцкого поет «Аборигены съели кука». Если вот так же вот голавля или жереха съешь, ощущаешь себя более каким-то таким возвышенным.
Самое неприятное впечатление от рыбалки. Первый лед тонкий. Приехали мы с Женей Холостовым, с дядькой с моим. Ночью выпал снег, чистый совершенно, и одинокая цепочка следов. Мы идем смело по этой цепочке следов. Эта цепочка следов кончается. Майна. Полыня, то есть. Цепочка обрывается, обратного следа нет. Мы обратно на цыпочках и оттуда ушли.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Мы с вами в компании нижегородских рыбаков-любителей на льду Волжского грибного канала.
Я вижу, тут много рыбаков. Они как пингвины видны. А что вот рыбы-то много ловим, а ловит ли рыба человека?
Ловит ли рыба человека? Да.
Какой в среднем улов каждую зиму и весну?
В Ленинградской области, по-моему, да? Где там? Прибалтике? Человек 60 не нашли. Здесь у нас под плотиной, в районе Заволжья, постоянно снимают рыбнадзор, катер, и льдины отрываются, и людей снимается льдин.
Группа «Аквариум».
Мы не «Аквариум». Мы, слава богу, здесь хорошо сидим на льду. Чем ближе вот к этой воде, она, конечно, всегда притягивает, но лучше бы там не бывать. Я сам подводник, знаю. Я видел много под водой. Щуку видел, к ней ты сам подплываешь, и она стоит, откроет рот, а там в воде в полтора раза еще больше увеличивается, откроет рот, и думаешь, ну, крокодил, не крокодил, ощущения неприятные. Ты говоришь, ловит ли рыба человека? Спрашиваешь, что сколько людей тонет, а я тебе скажу по-другому. Один раз у меня была щука, я сам подводник, люблю нырять, с ружьем, естественно. Ныряешь, смотришь, щук стоял килограмм на 5. Ну, думаешь, там вот крокодил вот такой вот. Я развожу руками, показываю. Ну, рыбаки обычно разводят руками, чем шире, тем больше рыба. Да, рук не хватает. Мой рост 2 метра, размах рук 1.5, вот и прикидывай примерно. В общем, когда-то это я рыбу увидел, щука, у меня чуть поменьше руки сошлись, чем мой размах. 2 метра, господи, сколько там? 1.50 метра, вот так вот примерно. Я подходил к ней сначала с головы. И она меня вот не боится, ей наплевать абсолютно, что я к ней подхожу. Она чувствует себя хозяйкой в водоеме. Рыба-хозяйка, которая здесь знает всех и все. И я не ожидал от меня такой подлости, что я к ней подойду и возьму ее за жабры. Я подошел, ну, сантиметров, наверное, на 20-30 прямо к ней вплотную, и посмотрел ей в глаза. Она, видно, мой взор ей не понравился. Ну, смотрел я не в чистой, а в маске. Взор не понравился, ушла. Я вышел на берег, уже устал, замерз. Посидели с друзьями около костра. Через 20 минут я говорю, придет. Она все равно меня не взлюбила, все равно придет. Заныриваю, через 20 минут опять стоит. Я уже глаза ей не стал смотреть, я ей потрогал брюшко. Всаживаю туда гарпун. Это щука. Вместо того, чтобы уйти, она просто отошла на расстояние линя и мне обратно прямо в лицо в маску ударила. Своей рожей зубастой она бьет в него маску под водой, она же в своей стихии, а я там в чужой. И я начинаю уже путаться, маску с лица сбрасывает, я уже ничего не вижу, начинаю дергаться, она вокруг меня крутится. Я выныриваю, слава богу, воздуха схватил. Вот потом уже начал я с ней думать, когда у меня воздух был. Вот действительно, это было мне первый раз, что рыба брала меня, а не я ее. Но она все равно ушла. Это я рассказываю долго, там происходило, казалось, что это вот какие-то мгновения, секунды. Там личных отношений, там были враждебные отношения. Потому что эта щука оказалась хитрее меня, она била меня, а не я ее брал. Обычно, когда идешь на рыбу, ее стреляешь и сразу берешь рукой. Зажимаешь жабры. А здесь наоборот, она мои жабры зажала. То есть маска сброшена, руки опущены, ружье уплыло в сторону, потому что его после таких вещей бросаешь и думаешь о том, как это ее схватить и задушить, там, ну, бороться.
Ну, а вот бывало такое, что вы вдруг начали уважать рыбу?
Рыбу я уважаю. То, что когда приходишь к лунке, я примерно знаю, как она себя там ведет. Крупная рыба стоит, ждет, она себя чувствует вольготно и просто под водой. Ажбинка там под коряшкой стоит или под бревном, она ходит не вот как попало, а как вот мы ходим по тротуару, так же и рыба идет по какой-то дорожке. Шаг в сторону, все это ее уже не поймаешь. То есть эту дорожку нужно знать и чувствовать. И вот даже сейчас зимой буришь несколько лунок только из-за того, что или попадешь на эту дорожку, на это место стоянки рыбы, или не попадешь. Мелочь, где угодно, бегает, как угодно. А хорошая рыба, на которую всегда идешь, стараешься с ней как-то состязаться в этой ловле, она чувствует себя по-другому. Ее за это и уважаешь. Чем крупнее рыба, тем она более солиднее, тем она более уверенная. Она и берет по-другому. Если крупный окунь хапает, он бум, берет, он не думает, что там крючок, не крючок, ему все равно, он бах ее и тянет, аж в руке дрожит, леска обрезает пальцы, ее поднимаешь не как хапуга, а наоборот, с ней начинаешь бороться. Окунь примерно грамм на 300-400, подтягиваешь, он начинает бороться, уходит, леску отпускаешь. И чем крупнее рыба, тем дольше с ней идет борьба. Чувствуешь, он слабинку дал, и он начинаешь выбирать кверху. Он начинает упираться, начинает опять там трепыхаться, леску отпускаешь, даешь ей свободу. Она походила, ну, конечно, во мне 100 килограмм, а в ней там полкило, разница есть, и потихоньку, потихоньку она устает, и ее туда потом-то уже подтягивает. Все равно у нее хоть мозги-то маленькие, но она все равно там знает свое место и свою жизнь, больше, чем мы ее знаем. Мы знаем там, что у нее глаза смотрят кверху, что у нее больше развит ощущение спинное, чем мозговое, ну, я думаю, все равно какие-то у нее мысли в голове есть.
Тут все больше мужики. Есть такая песня «Рыбачка Соня». Ни одной рыбачки я здесь не вижу. Почему женщин нет?
Зимой крайне редко женщины на рыбалку выходят. Они боятся мороза, более нежные существа. Но летом женщин можно встретить очень часто. У меня жена со мной ездит на рыбалку. Вот на этих же местах, здесь, в этих протоках, один раз я с женой, еще молоденькой девушкой, когда поженились, приехали, встали на лодке, начали рыбачить. Ну, как говорят у нас, на рыбалке везет или дурака, или бабам. Ни у одного мужика, ни поклевки, ничего. Сидим в одной лодке, я ей только насаживаю червяков, она бросает, тащит. Насаживает, тащит. У меня ни одной поклевки, мужики все изозлились. Ну, такое бывает крайне редко. Вот на этом месте она поймала, сама испугалась, я думал, что коряга какая-то. Поймала рачиху, довольно солидная. Это о чем говорит? Если здесь в Волге в протоках есть раки, то вода чистая. Один раз она здесь поймала, вот тоже у нее рекорд. У меня такого рекорда нет. Ей здесь попалась рыбина чехонина 53 сантиметра, как сабля. Она такая длинная, красивая. Вот здесь рядышком у нас канал грибной. Вечером иногда ребятишки в теплой воде ходят с целлофановыми пакетами и с длинными медицинскими пинцетами. Думаю, что они тут с пинцетами ходят? Они смотрят между камушков, рачки сидят, за ус рака пинцетом раз, вытаскивают. Килограмма по 3, по 4 за вечер натаскают раков. Мужики сидят, выпивают, они рачков предлагают.
А я уже было подумал, что мужики просто на рыбалку удирают от своих жен.
Нет, для меня общение с семьей, с женой, это, в общем, неотъемлемое. Но иногда нужно разрядиться. Во-вторых, что меня привлекает на рыбалке? Жены этого не понимают, рано встать.
Когда меня папа брал в свое время на рыбалку от завода, они ездили на автобусе, насчет женщины на рыбалке, мужики очень не любили, когда присутствовала в автобусе дамочка. Тогда чаще попадались женщины. И вот кто-то, муж возьмет жену, совершенно другая ситуация. Матом, извините, не поругаться. Там сидят люди, которые хотят отдохнуть после трудовой недели, расслабиться, а уже не поматериться. В общем, женщина всегда смущала.
Игорь, вот ты видишь, как здесь все просторно, бело и чисто. То есть любой человек, мужчина, себя здесь чувствует в какой-то другой свободе. С женщиной себя так не чувствуешь, потому что не отойти, не поссать, не посрать, извиняюсь за выражение. Женщина и красота совместная. Но, понимаешь, она все-таки не заставляет чувствовать мужчину по-другому. Неестественно. Все равно ты какой-то уже другой, перевоплощенный. Ты больше подчиняешься ей, потому что она тебя как рыба как-то завораживает. Любой мужчина как на женщину идет, так и на рыбу. К женщине имеешь свой подход, правильно? И к рыбе свой подход. Нужно приготовиться к женщине в галстуке, в каком-то костюме, с подарком, с настроем. То же самое и к рыбе. К рыбе идешь другого. Тулупчик, валенки, теплые вещи. Но для нее берешь тоже обязательно подарок. Кузненького мотыля, муравьишку, опарыша, червячка. Одни любят гвоздику, другие любят розы, третьи там еще какие-то цветы. Также и рыба. Лещ любит червя. Че, поймал, что ли? Смотри, а хабуга! Первая рыбка! Ёрш! Что у него там еще-то? Первая рыба. Володь, поднимай свою задницу, доставай. Что положено.
Я надеюсь, мы не каждую рыбу будем отмечать.
Нет, это только первую и самую большую. Каждую рыбу это было бы тяжело. Да мы и не выдержим. Мы сейчас за первую рыбку выпьем. Стаканчик.
Я вижу, у вас тут готовая продукция, рыба магазинная.
Ну, обычно на рыбалку не берут рыбные продукты. Не принято, иначе рыбу не поймаешь. Но поскольку пост, мы уж себе разрешили взять моечки копчененькой, лобстеров, хвостов раков. Ну, под это дело водочку, конечно, надо попробовать и человеку, который работает с нами, я думаю. Если он откажется
за
первую рыбу с нами выпить, это, я считаю, уже непрофессиональная работа.
Просто вы меня вынуждаете, да, присоединиться к вашей компании.
Держи. Ну что ж, к первой рыбе.
Очень хорошо вот этим делом запить.
Чудно, а?
А водка какая? Нижегородская, да? Волжская. Автозаводская. Название немножко химическое, а вкус замечательный.
У нас есть такой монастырь, Дивеевский святой. Водка из тех мест называется Дива. Вот следующую бутылочку, значит, откроем. Попробуйте еще и святой водки.
Канун Пасхи, а мы, по-моему, начинаем понемногу богохульствовать.
Нет, Игорь, давай так говорить. 70 лет, в конце концов, нас от Христа отрешали. Мы живем здесь всю свою жизнь, и хоть отец у меня коммунист, сами мы тоже бывшие коммунисты. Ну да, нам просто не давали верить в Христа как такового. Поэтому мы так себя до конца еще к этому посту и не привирли. Вот я пощусь уже 8 недель. То есть я не ем мясо, молочных продуктов и яйца, там, ну все другое прочее. Но водку выпиваешь хотя бы потому, что нужно расслабиться. Все равно жизнь какая-то такая... Не совсем правильное. Мы не допили за первую рыбку.
Диво.
За первую рыбку не допили.
Ну ладно, за первую.
За чешуйку какой-то. Дима, мне Коля проговорился, что вы не только рыбалку любите, но и поэзию. Параллельно как-то эти процессы мирно сосуществуют в моей душе. Для меня рыбалка чем ценна, когда на нее уезжаешь.
И вот этот вот день, душа как белый лист становится. А что насчет стихов про этих ёршиков там, я попытаюсь просто воспроизвести маленький кусочек, там, ерунду какую-то детскую. «Ах, зачем мы ездим на зимнюю рыбалку, замерзая ради одного ерша? Неужели времени и денег нам не жалко? Значит, на крючок попалась глупая душа».
Говорит Радио Свобода. Мы с вами в компании Николая, Дмитрия и Владимира, нижегородских рыбаков-любителей, на льду Волжского грибного канала.
Не клюет, зараза!
Николай, много рыбаков, а у каждого свой почерк, свой стиль.
Каждый человек по своему характеру. В рыбалке есть журавли, а есть и хони. Журавль, который машет руками, его сразу видно, что он действительно берет рыбу. Каждый рыбак, он старается рыбу все равно спрятать, чтобы не видели, что у тебя клев хороший идет. Когда все берут рыбу, тут уже никто не смотрит. Но все равно почерк своего рыбака есть. Вот сам посмотри, вот перед нами человек, наверное, тут больше 20 сидит, и у каждого свое какое-то ощущение к этому. Один сидит вот ниже, вон на ведрышке, видишь? Другой на ящике, третий на стульчике. Один берет бур, забуривает сразу, грубо, лишь бы пробурить. А другой, наоборот, побурит, вытащит, стряхнет, лед опять побурит. Все люди разные, и характер разный.
Я вижу даже наклоны спин, голов разные.
Да, душанки. У кого-то ухо так вот свесилось на бок, у другого нет.
Я видел такую особенность, что все сидят к нам спиной. Все до одного. А почему? От ветра скрываются. Вот. Нет ни одного мужского человека, который мог повернуться к ветру и к солнцу. Вот солнышко будет передвигаться, ветер будет в другую сторону двигаться, и народ тоже будет поворачиваться. Вот здесь все как манекены, в одну сторону все смотрят.
Вообще картина, честно говоря, восточная, я бы сказал, статичная, неподвижная. Как будто бы мы не на снегу, на Волге, а где-нибудь, да, в пригороде арабского города.
Да, и все кланяемся, да? А правильно, а рыбке надо кланяться, надо трудиться, работать, доставать ее. Вот рыбка-то она у нас, моевочка, давай вытащим. Игорь, повернись, посмотри, он, видишь, чайка летает? Вот они 3 дня тому назад пролетели. А Волга практически еще не вскрыта. Воды чистой нет, корма нет. Мотается сейчас, бог знает где. Я удивился, просыпаюсь утром. Какая-то дура орет под окном. Думаю, что за птица такая? Выглядываю в окно, смотрю, чайка. Ё-моё, уже вот отвык за зиму от ее крика. Кормиться нечем, весна поздняя. Я первое, что сделал, как она вот прилетела, моталась перед окнами. Были у меня друзья, вот эти вот рыбаки. Перед этим хлеб остался. Открывая окошко, помахал. Бросил, съели этот хлеб, довольны и остались. Ну, надо подкормить птичку, пока рыбы нет. Вот даже то, что мы сейчас наловим, ершишка маленький, самый маленький, они ее не возьмут, его оставят здесь. Она вот питается им, и дай бог ей здоровья и счастья. Пускай она прилетает к нам каждый год и радует своими криками.
Для кого скворцы прилетели, а для вас чайки?
Мы рыбаки. О ком же нам еще вспоминать, смотреть, завидовать об этих сильных, красивых птицах белоснежных?
Чайки тоже рыбаки?
Да, конечно, да. Рыбалка с чего начинается? Не с того, чтобы рыбу наловить там или пообщаться. Ведь самое главное – это встретить солнце рано утром, когда оно вылазит из горы, из леса. Желтое, красное, оранжевое. Рябь появилась первая на речке. Маленькой речке, лесной, в глуши. А рыбаки называют солнце, как правило, балда. Вот когда балда вылезла, первые его лучи согрели тебя. Речку согрели, лес, все остальное. Туман начинает уходить потихонечку от солнышка. Вот благодать. Рыба это второстепенная.
Ты называешь именно балда только из-за того, что оно вылезло.
Балдеет,
оно вылезло.
Да?
Ты его обалдел, только что увидел, а потом начинает жарить. Коль. И чем ближе к обеду, тем больше жарит. К обеду рыба не клюет. Это чертово солнце, которое
когда
тебя...
Балда,
да,
скроется.
Когда балда скроется.
Ну, Коля, ты не поэт.
Я не поэт. Я реалист.
Самое главное вообще это общение с природой. А вообще мы приглашаем вас летом приезжать, мы вас такую тьму тараканить затащим.
Ну, в общем, побалдеем от слова «балда».
Естественно, да. Так ведь не будет солнца и балдеть не будем. Никто, ни вы, ни мы, ни в Англии, ни в Праге, ни в России, ни на Украине, никто балдеть не будет.
Есть! Коля, клюет.
Коль. Тащи.
Подожди.
Коля.
Сейчас подними. Сторожок пару поднимет. Подними сторожок. Оп. Идет. Держу. Сидит.
Сиди. Торопись.
Потихоньку. Сорви. Натяжку. Натяжку.
Крупняк.
Чуть-чуть.
Отпусти немножко.
Держи.
Лунку расширить не надо.
Хорошо. Идиот. Главное чувство. А, держать его. Слушай, как дергается?
Хороша.
Ну, Коль, ну аккуратней.
Отпускаю.
Отпускаю немножко.
Отпускаю. Держи.
Сорви. Коля, ради бога, умоляю тебя. Ради бога.
Не пыхти. Спокойней. Так, показалось.
Давай.
Багорик, давай.
За жабры.
За жабры хватай. Хватай за жабры.
Вот это лещишка. Хороша, девушка.
Ай-яй.
Вот это концовка. Чудно.
Вот это рыба.
Не зря съездили, мужики, а?
Николай, Дмитрий, Владимир, спасибо за рыбалку и резиновые сапоги. Я уже на берегу другой реки, Вултавы. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, с тем, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».